Донбасс не должен прийти в Россию с протянутой рукой. Донбасс должен с приданным прийти в Россию.
Вы человек, который стояли у истоков Донецкой Народной Республики.
Донбасский характер, его видно вообще сразу. И шахтер каждое утро с семьей прощается навсегда.
Вы занимались политикой.
Пусть мне завидуют все российские чиновники. Мечтать нужно было.
В какой момент стало понятно, что из просто протеста это переходит в новое государство?
Во-первых, Минск II сыграл большую роль, потому что подпись Захарченко под Минскими соглашениями, она его как бы легитимизировала.
Где же тогда у него была война?
Когда он занимался восстановлением республики и строительством государства.
А как при этом коммуникация с Москвой происходила?
Захарченко часто говорил, что он воюет на два фронта.
Что это значит?
Ну, второй фронт был в Москве.
А кто и почему убил Захарченко? Вы человек, который стояли у истоков Донецкой Народной Республики. Помните тот момент, когда все только начиналось? Как это выглядело вот изнутри?
Я физически первый раз попал в Донецк в сентябре 2014-го. До этого я жил в Донецке через Facebook и другие платформы. Фактически таких было 5-6 человек у нас в стране, которые работали в режиме информационного агентства, перехватывая друг у друга, мы собирали, аккумулировали всю информацию.
А где вы находились в этот момент?
В Москве. Я вообще-то занимался охраной окружающей среды накануне войны. Вот, и меня попросили съездить в Донецк, помочь с выборами. Вот, и так в сентябре я через ноль, как говорится, то есть в полях мы пересекли бывшую границу. Я приехал в Донецк, и даже дорога в Донецк, когда мы ехали, объезжая воронки, это производило на меня, конечно, произвело сильное впечатление, а сам Донецк, конечно, тем более, потому что меня сразу местные ребята показали достопримечательности, то есть разбомбленный этнографический музей, обстрелянные дома, еще не в руинах, но уже полуразрушенный аэропорт. И второе, что меня поразило, это безлюдность. Все светофоры работали на желтом свете, машин нет, людей почти нет. Потом вернулись. Но это был как раз пик, то есть летом, когда шли бои, большая часть людей из Донецка уехала, в основном в Россию, но на ту сторону тоже. К родственникам и по подсчетам, через потребление, норм потребления хлеба, где-то было порядка 400 тысяч человек в Донецке. Город-миллионник. Это видно, когда больше, чем полгорода нет. Сначала это вот внешняя картинка, а потом, конечно, общение с людьми, и с военными, и с ополченцами, и с гражданскими. Я до этого никогда не был в Донецке. Вот. И в Донбассе не был. Вот, я вообще человек морской по рождению.
Морской? Что значит?
У моря родился, в Прибалтике, в советское время. И меня сразу, я это опознал прямо сразу, это даже не следствие войны, а это вот то, что называется донбасский характер, его видно вообще сразу.
А в чем он выражается?
Я часто могу уже описывать это не общими впечатлениями, потому что все это уже прошло через меня и через рефлексию. Это очень специфический фатализм. И он замешан не на войне, он замешан на шахтерском труде. И шахтер каждое утро с семьей прощается навсегда. И отношение к вызовам, угрозам, к опасности вообще разное по сравнению с теми, кто живет в других регионах. Я напомню, что первый раз официально в интервью российскому журналу Александр Захарченко, он тогда еще был премьер-министром, сказал о том, что его 100% убьют в августе 2014 года. Вот, и сказал, что надо просто успеть как можно больше. Вы думаете, это как-то повлияло на его жизнь и работу? Ни на секунду. Ни на секунду. То есть каждый день, ходя под дамокловым мечом, Донецкий просто его не воспринял. Это просто ветер, солнце, дамоклов меч над головой. Так. И это было видно сразу, с первого дня, из общения. Потому что я, когда это все увидел, думаю, сейчас люди в напряжении каком-то. Да нифига подобного. В кафе сходить. Вот, это первые мои были впечатления. Ну, а потом я поработал на выборах. Во время выборов познакомился с Захарченко. Познакомились с ним на линии фронта.
Вы были советником его?
Потом. Вот, я там как бы был бы вольным стрелком, ну, гражданским добровольцем, скажем так. Вот даже фотография сохранилась, где мы стоим так на бычьей. Мы поругались при первом же знакомстве. Так на бычьей.
Из-за чего?
Ну, я же человек прямой, понимал, что в жизни мне это обычно мешает. Вот, и понимал, что времени мало. Я сразу сказал, товарищ Захарченко, ваша информационная машина работает отвратительно. Она вообще не работает. И он так... Она не была его машиной, но это же как бы упрек ему, и он сразу тоже чисто по-донецки. Он обучился, я тоже. В смысле? Я начал объяснять в смысле. Он мне возражает. Так и поговорили. У нас там рядом Проханов стоял, Влад Шурыгин. То есть мы выезжали как раз на фронт такой, и мы такие, у меня фотография это сохранилась, такие стоим. Вот. И, ну, так мы познакомились. А второе... То, что уже познакомились так поплотнее, когда у нас произошел казус Пореченкова.
Это что такое?
Ну, видите, как хорошо. Значит, я хорошо работал, что все это забылось. Просто Миша ехал в Донецк, и...
Миша он... Пореченков, артист народный.
Совершенно верно. Вот, он... У нас там много было... Нет, мало было народных артистов. Они боялись ехать, потому что это влияло на их карьеру. Я считаю вообще, что те, кто до 22-го года приезжал в Донецк, все артисты, музыканты, поэты, писатели, в этом смысле все герои, потому что они... Это была дорога в один конец с точки зрения профессиональной. Возьмем Юлию Чичерину, ее вычеркнули отовсюду. Саша Скляр один раз, приехал, концерт дал, на фронт его Захарченко свозил. Все, из всех ротаций он исчез мгновенно.
Так а в чем заключается казус?
Он ехал-то, собственно, с фильмом, ехал к Захарченко. Некоторые из лучших побуждений, люди, которые его сопровождали от границы, они решили как бы время сэкономить и завезли его в госпиталь. Вот, где он поговорил и с ранеными ополченцами, и с мирными жителями. Это никогда не проходит бесследно для человека. Особенно Михаил, он же такой очень внешне спокойный такой медведь, а внутри там же нерв голый. Я понял, когда с ним познакомился. А после этого они вместо того, чтобы привезти... А я вообще-то ко мне вывезли. Я его должен был встречать, и мы должны были идти к Захарченко. А вместо этого они завезли его в аэропорт. То есть не просто прямо на передок. Вот. И потом появилось видео, где Миша стоит за утесом. 14-й год это было потрясение. Ну, уже понятно, что он не по стенке стрелял.
А по кому он стрелял?
Это был передок. Он стрелял, ну, по крайней мере, в сторону противника.
Ну,
вот.
Ну, до позиции он доходил этими выстрелами?
Утес стоит, он стоит на позиции вместе с пацанами. То есть он в буквальном смысле слова на передке был. Не в блиндаже сосед, а нет блиндажа, это аэропорт был. А в буквальном смысле, вот линия фронта.
Так.
Вот первый окоп, в кавычках. Вот он там стоит с утесом. И вот под впечатлением от того, что он до этого увидел, ну, это нет вопросов, эмоционально все понятно. Вот, у меня вопрос был тому, кто это снял, и тому, кто это опубликовал. А вот, и пока, когда его довезли до меня, уже полыхал скандалище, вот. И Миша приехал такой весь. И пошла волна в Москве, вот, что он там чуть ли не преступник, ну, вся наша либеральная шушера поднялась, волна была тоже глобальная. Я самого худшего ожидал, что его там выгонят с работы там, и прочее. Надо было как-то помогать, и чтобы помочь, я... вот как раз меня Семен, это позывной, не имя, он мой тезка, погиб 3 дня назад на фронте, попал в засаду. Адъютант Александра Владимировича, то есть мы с ним по 5, 6, 10, 15 раз в день вообще, 4 года виделись. Да, не отказался сдаваться вместе со своим напарником, принял неравный бой, положил больше половины ДРГ и погиб сам. Я дошел до Захарченко, вот мы не были так еще там, на «ты» и прочее. Он был не в курсе. Я ему ситуацию объяснил, вот, и говорю, надо помогать. Он говорит, я помогу. И на мой телефон прям я записываю видео, Вот, и он поблагодарил Россию за таких сыновей, как Михаил Пореченков, которые не выпендриваются и не выеживаются, а просто помогают братьям. И сказал, что в следующий раз я за пулемет лягу рядом с ним. И мы это видео... Вот, в либеральной тусовке легче не стало от этого Пореченкову, но моральная поддержка была, конечно, очень важная. Вот, вот с этого момента мы уже познакомились, через несколько месяцев я стал советником, и потом мы уже запутались по каким вопросам.
Многие сегодня мифологизируют Захарченко. Вы как человек, который долгое время с ним были, что называется, плечо к плечу. Каким он был, вот для понимания, человеком, командиром, руководителем?
Ну, начнем с того, что я таких людей раньше не встречал, и, наверное, не встречу. А я живу давно, встречал очень многих людей, работал в самых разных областях. Ну, нереальный человек.
В чем эта нереальность?
У нас же не политическая программа. Давайте я вам расскажу вот эпизод, который поможет. Для руководителей государств любых, вот неважно, признанное, непризнанное. Она у нас была непризнанная, но 4 миллиона населения, на секунду, больше, чем в некоторых европейских государств. Случаются такие эпизоды, когда все советники говорят, не надо рядом, даже близко подходить не надо. Это, как правило, эпизоды, когда гибнут люди. Неважно почему. Стихийное бедствие, война, катастрофа. Такая история была у нашего Верховного, когда погиб Курск. Ведь в том зале, где сидели близкие, там его советники, сцепив руки, держали, не пускали его туда. Они говорят, а что вы им скажете? Это для руководителя государства абсолютно инфернальный опыт. Вот пройдя через это, можно стать настоящим руководителем государства, потому что вот эта ответственность воспитывает. Потому что люди потеряли братьев, мужей, отцов, и сыновей. Только что. И вы представляете, в каком они состоянии, и им хочется еще и обвинить кого-то в этом, ну, выход найти этому горю. И он заходит сам, в центр становится. Путин туда зашел, он там пробыл 2 часа. Вот, и в похожей ситуации был очередной прилет. Когда это происходило в сфере досягаемости, Захарченко сразу срывался с любого мероприятия, ехал туда. Вот, и мы приезжаем, и стоит пожилая женщина, ну, за 70, у которой только что погибли дочь и внучка от артиллерийского снаряда. Она стоит окаменевшая. То есть к ней подходит, она не реагирует на окружающее. Ну вот окаменела. Вот Захарченко говорит, Александр Владимирович, вот у нее погибли. Он вообще не раздумывает. Он разворачивается и идет к ней. Он подходит к ней, обнимает. Вот, к сожалению, 21 век. Даже фотографии есть, даже видео есть. Кругом куча народа же. Он ее обнимает головой, вот как священник после исповеди. Иногда это надо. Прижимает голову к себе. И очень долго показалось, на самом деле минуты 3. Вот так снесли, и что-то ей говорит. И пока он с ней разговаривал, она сначала разрыдалась, она была, ну, а потом успокоилась. Вот, и он отошел от нее, поцеловал, сказал, лички сказал, запишите данные, завтра ко мне, значит, будем помогать. И когда он отошел с таким же лицом, я говорю, Саш, что ты ей сказал? Он говорит, я не помню. Но вот этот порыв подойти, вот это бесстрашие, потому что человеческое горе, где слова найти нельзя. А он как-то находил.
Хороший штрих такой к портрету.
Вот, и он не боялся этого совершенно. Вот, и...
вот по поводу этих хроник. Вы же видели все из первых, что называется, рук.
Ну, что-то даже сам снимал, да.
Да, вы же были свидетелем этого всего. Вот в какой момент стало понятно, что из просто протеста это переходит в новое государство?
Точно скажу. Весной 2015 года. Во-первых, Минск второй сыграл большую роль, потому что подпись Захарченко под Минскими соглашениями, она его как бы легитимизировала в качестве главы государства, и для него самого тоже. Вот, то есть, ну, все равно, да, вот отношение России к нему и там, признание, негласно, конечно, со стороны России его как бы статуса, это одно. Это важно было для работы, для морального состояния, для всего. Но когда там еще европейские подписи, ну, как-то все-таки... Вот, и весной 2015 года начал верстаться первый бюджет. учитывая состояние республики, бюджет верстался на месяц. Вот. Потом, через где-то год, мы вышли на квартал. К 2018 году уже был годовой бюджет. То есть, когда он занялся восстановлением, то есть война для него была, не удивляйтесь, местом отдыха. Он чувствовал там себя как дома.
Где же тогда у него была война? Где он чаще чувствовал не дома?
Когда он занимался восстановлением республики и строительством государства, это была работа. Вот, он делал ее невероятно ответственно. То есть вот много есть фотографий, когда он за столом, люди перед ним сидят, а у него там всегда компьютер. Я часто смотрел с той стороны. В этом компьютере, например, я смотрю, там в нескольких окнах теплицы разных. Я говорю: Саша, это чего? Говорит: да, вот надо теплицы восстановить за грязь, чтобы были свои овощи. Он изучал, то есть он, чтобы потом проверять. Когда он загорелся идеей высадить интенсивные сады. Вот, и высадил, они сейчас плодоносят, и теплицы работают. Вот, и шахтерскую птицефабрику. Конечно, это была военная республика, и понятно, что у него были много было инструментов, которых нет, например, у Путина.
Например?
Ну, например, вот два примера приведу коротких. Шахтерская птицефабрика. Он, например, встречается при открытии с коллективом, потом выгоняет прессу и говорит: товарищи дорогие, жить мы будем так. Вы не будете знать, когда. Я через магазины буду находить вашу продукцию, сам проводить анализ. Если найду антибиотики, уволю всех, а всех начальников отправлю на фронт. И все, и там не было антибиотиков. Или, скажем, это видео тоже я снимал, как он проверял весы на рынке. Пришли на рынок, и люди со всех сторон набежали, и там жалуются, там нет контрольных весов, там обвешивают. Он говорит: ну, пошли, проверим. Там, подходим к торговцу фруктами. Он говорит: ну, говорит, насыпь мне. Там, говорит, сколько? Да не помню, сколько он попросил насыпать. И даже не помню, чего. Говорит: да. Сейчас, говорит, проверим. Вот он ему насыпал, взвесил, говорит, все, говорит. А теперь, говорит, контрольное взвешивание. Он достает из кобуры ТТ, вот, и кладет на весы. Говорит: нет, говорит, неправильно. И как раз он, либо Семена, вот только что погибшего, либо Берку спрашивает: какой у нас по ТТХ вес? ТТ, он говорит: ну что, говорит, видишь? Тот начал: ой, там ветер, что это такое? Там, говорит, я не в том смысле. Говорит: да ладно, говорит, я знаю, что директор рынка вызывает. Говорит: ну ты наработал себе. Говорит: ты, говорит, Донецк любишь? Говорит: люблю. Говорит: ну вот пойдешь его защищать. Ребята, он говорит: так, забирайте его, пусть позвонит жене. Вот завтра на Южный фронт. Вот, ну, парня отвезли в казарму, обмундировали, дали позвонить жене, отправили на фронт. Вот как на 3 месяца. А на следующий день был другой директор. Вот нет таких инструментов, Владимир Владимирович. Но самое интересное было потом. Месяца через 2 где-то я в очередной раз был. Он говорит: слушай, говорит, а что там с нашим директором? Я говорю: нормально, ты меня спрашиваешь. Это я бы тебя спросил. Он говорит: ну-ка позови ребят, надо выяснить. Позвонили туда, его командиру, и тот говорит, мой громкой связи. Он говорит: да классный пацан вообще. Говорит, в разведку вызывается, сам ходит. Он говорит: да ладно. Говорит: тогда, говорит, все, скостим ему срок, пусть возвращается домой к семье. Тот сказал: не, я останусь, я остался воевать. Вот такая Донецкая Народная Республика.
А вот, к слову, по поводу людей. Что им двигало тогда?
Вера и надежда. Вера и надежда.
А сегодня?
Сегодня, ну, вера и надежда никуда не делись. Вот, ну, во-первых, мечты осуществились, потому что главная мечта была быть в России. Вот эта мечта осуществилась, и поэтому вы же видели, какие что-то на улицах творилось, когда вот, под обстрелом. Людям было все равно. Но они еще и донецкие специфические. Вот это прежде всего двигало совершенно железобетонное ощущение внутренней правоты. Вот железобетонное. Для которых не нужны ни слова, ни логика, ни аргументы. Просто вот абсолютная уверенность в своей правоте. Обоснованная, кстати, уверенность в своей правоте. Потому что я мог добавить аргументов и логики, а они нас не надо агитировать.
Ну а сегодня с ним что?
С чувством правоты внутренним ничего не изменилось, но кто-то может обидеться, конечно, но Донецкие и Луганские воюют сейчас на фронте немножко по-другому, чем ребята с остальной России. Потому что они, большинство из них, на войне с 2014 года. Для них это окончание войны. А для большинства ребят отсюда это начало войны. Да и для большинства страны она началась в 2022 году, она же началась в 2014. И поэтому вот когда вот сейчас Сёма Пегов рассказывал про ребят, которым 22 года, донецкие, воюют, и как классно воюют. Ну так посчитайте, сколько им было в 2014. Вот школа, где учился Захарченко на границе Донецкой и Макеевки, сейчас-то он ее сделал кадетской школой, при нем еще. Сейчас она его имя носит. Но они, все пацаны в школе на руках у ополченцев, можно сказать, учились и ходили в школу. Это...
Это некое поколение, люди, которые...
Конечно, поколение, конечно. Да. То есть, ну, они были детьми, но уже сознательными, ну, 10 лет. Было 10-11 лет. Их в школе учили, когда... Они в этом возрасте различали приход-выход, что летит.
Ну вот в коннотации того, что вы сейчас говорите, что они стали как бы опытнее, матерее, если угодно, профессиональнее. Вот как они изменились, эти люди, которые с 14 года воюют?
Никак. Они не изменились. Вот у нас был как раз эпизод. Многие считали, что он как бы... О нем не писали в прессе. Вот, но большинство отнеслись к нему как к негативному эпизоду. Кроме Захарченко, сказал, да, отлично, говорит, мы сейчас закон еще примем, чтобы все было нормально. Осенью 2014 года, когда ополченская вольница стала преобразовываться в армейский корпус со всеми вытекающими, устав, плац, оружие, те мужики, а ведь воевали в 2014 году 40-летние, наше потерянное поколение, между прочим. Ведь в России постсоветское это поколение потерялось, потому что еще держалось за места 50-летние, и уже их поджимали новое поколение 30-40-летние потерялись. Они там воевали. Это отцы воевали за свои семьи. И Захарченко такой же 40-летний. И вся его команда такие же. И вот как раз эти 40-50-летние мужики, которые все лето прошли, за свой счет, в общем, первую зарплату ополченцам выдали в августе сигаретами. Никаких же денег не было. Это все роскошь вражеской пропаганды.
Сигаретами?
Ну, денег не было, а сигареты закупили у фабрики Донецкой и выдали пацанам сигареты хотя бы, чтобы не за свой счет покупали. Люди за свой счет воевали. Вот. И эти мужики сказали, не, вы что, ну, 50-летние мужики прошли Крым и Рым, да, какая армия, мы домой. А они шахтеры, таксисты, там, строители и так далее. Их было почти 10 тысяч человек. И все перепугались. Это костяк был, ополчение. А, ну, такие самые авторитетные из них пришли, Захарченко, сказали, Саш, не переживай. Вот, мы с оружием пойдем домой, положим в шкаф. Как только надо, мы тоже... И они все пришли до оставка. Когда понадобится...
Это доверие, все... да? Что это?
Это боевое братство. Они же, ополчение не воюет по приказу. Ополчение воюет по велению души. Все люди, которые воевали в 2014 году, тяжелейшие бои. Они еще и безумные какие-то, потому что никто не знал, кто у тебя за спиной, кто справа, кто слева. Это же вот так вот все было вот в Донбассе. И поэтому доверие только... Там же вот даже песни уже про это складывали. Это я не помню, кто Маховиков у нас. Маховиков, да. Сережа, успел эту песню показать Захарченко за 3 дня до гибели.
Вы занимались политикой, политикой в условиях войны. Что это значило на практике, ваши занятия?
Пусть мне завидуют все российские чиновники после этого. Отсутствие рамок. Мечтать можно было. И воплощать свои мечты.
Например?
Ну, например, когда стало понятно, что одним из драйверов роста в ДНР становится вдруг в Шахтерском крае сельское хозяйство, ну, потому что землю олигархи сбежали, людям дали возможность, а там земля-то, это же золото вообще. Вот, и надо было развивать, поддерживать как. Ну, происходило примерно так. Зима, Луганск, мы в гостях, мы сидим в ресторане, официант обслуживает. Ну, Захарченко там тоже все знали. И плачет. то есть обслуживает, да и плачет. Он говорит, иди сюда, ты чего плачешь? Она ему рассказывает, да я же вообще-то преподаватель Луганского сельскохозяйственного института, отец у меня профессор, а вынужден его. Он говорит, да ладно. Говорит, ну-ка телефончик дай, это зима. Телефончик дай. Через два дня он звонит ей, говорит, значит так, бери папу, всех его, а там закрылся фактически сельхоз, бери папу, всех его товарищей и приезжайте в Донецк. Они приехали, он поговорил с преподавателями. Говорит, давайте мы сделаем сельхозакадемию в Донецке. Они говорят, ой, ты сам говоришь, да вы что, это же. Говорит, вы согласны? Всем дам квартиры, зарплаты. Говорит, собирайте коллектив. Кого не хватает, выпишу из России. Давай. На войне это вот так происходит. Да. Они составили список, говорит, все, нашли здание, вице-премьеру по социалке Трапезникову поручил привести его в порядок по их стандартам. В июне был первый набор.
Фантастика. А как при этом коммуникация с Москвой происходила? Не ставили они вам какие-то некие рамки?
Ну, теперь-то уже можно, наверное. Уже. Захарченко часто говорил, что он воюет на два фронта.
Что это значит?
Ну, второй фронт был в Москве. Когда он ехал каждый раз в Москву, понимал, что будет жестко. Москва – имперская столица. Империя ведет себя так, как ведет себя всегда. А Захарченко в этом смысле, он человек вольный, донецкий. Всегда искрит. И у него искрило просто всегда. Вот, он очень жестко отстаивал интересы Донбасса.
А с кем он дискутировал на эту тему в Москве?
Со всеми, с министрами.
Ну, то есть это Минобороны или это какие-то другие?
Нет, это по экономике. Нет, как раз с Министерством обороны проблем не было. Мы ребят отправляли в Минобороны и в Генштаб, чтобы они рассказывали свой боевой опыт, который аккумулировался. То есть, нет, с Министерством обороны не было тогда никаких проблем. Ну, когда они возникали, они быстро решались. Военные умеют быстро решать
проблемы. А с кем он коммуницировал?
По экономике в основном.
То есть министрами?
Министры, замы министров, да, администрация президента, экономическое министерство. Ну, то есть тот, кто по поручению президента обеспечивал взаимодействие с ДНР, ЛНР. Вот, и...
Они деньги не давали, да?
Бывало, что деньги не давали, бывало, что не разрешают. Да вот вам простой пример. Стоял и стоит в центре Донецка Юзовский металлургический комбинат. Донецкий назывался. Юзовский, мы же переназвали. Его вырубили еще российские олигархи до войны. Причем они так умеют. Они розетку выдернули, и половина оборудования сгорела. И уехали. Вот, решили...
Российские олигархи?
Да, он был в пользовании российских олигархов еще до 2014 года. Вот, им стало неинтересно, они выдернули все и уехали. Завод, короче, стал. Решили возродить, потому что надо поднимать промышленность. Составили план. Нашли потрясающего мужика, который... Работал там практически всю жизнь, все знал. Вот он помог, составили план запуска завода. Приехали в Москву. Они говорят, да, ну, говорит, это нереально. Даже не парься. Вот реальный план, мы это сделаем. Не-не-не, даже без разговоров. Через 9 месяцев мы пригласили москвичей на открытие Юзовского металлургического комбината. И, кстати, по поводу людей. Вот этот вот парень, к сожалению, забыл его имя. Но найти легко, это первый герой труда Донецкой Народной Республики. Он был мастером, когда завод работал, стал директором. Он буквально по телефону собирал людей по своей записной книжке. Кто-то с той стороны приезжал, кто-то из Днепропетровска, из Мариуполя. Команду собирал. И я даже по дням помню. В четверг у нас была торжественная первая плавка. Оркестр, все дела. Ну, для Донбасса металлургия – это, понятно, праздник. В пятницу была первая уже рабочая плавка. Вечером парень пришел домой, поужинал, сказал жене, я обещал дать республике металл, я его дал, лег и умер.
Древнегреческая трагедия.
В субботу меня нашли, вот мы побежали выяснять, было дико подозрительно, вот и поэтому назначили вскрытие. Врачи сказали, он должен был умереть полгода назад, у него сердца нет, тряпка просто. То есть он дожил ровно до этого дня.
Это война, ну или не война, хотя вы выразились именно так, что было два фронта. У Захарченко с Москвой в чем она выражалась? Он отстаивал там интересы, которые...
Да, да, это он отстаивал интересы Донецка, донецких. Он требовал запускать производство, а ему объясняли, что нам это не надо, что у нас санкции, что мы не хотим подставляться. Он говорит, вы думаете о своих прибылях, а у меня там люди. Вот. И самое главное, это то, что он людям отвечал на улице, и это для него было мотивом. Он мечтал, конечно, он говорил об этом тысячу раз, что Донбасс должен быть в России. Но это по-донецки. Он говорит, Донбасс не должен прийти в Россию с протянутой рукой. Донбасс должен с приданным прийти в Россию. И люди его прекрасно понимали в Донецке. Вот. А для того, чтобы это сделать, надо поднимать экономику, промышленность, сельское хозяйство. Для этого много чего нужно. Мы не признаны республиками, мы блокированы со всех сторон. Нам дали пару лазеечек. Мы, конечно, их использовали на полную. Там Южная Осетия, Сирия. Но металлургия и уголь не работают внутри себя. Это была часть глобальной экономики, международной. Вот. А это выход только через Россию. Сырье дополнительное где брать? А реализовывать продукцию? Мы запустили канатный завод. У нас башня Останкино стоит на канатном заводе Харцизском. И когда был пожар, все остальные, кроме этих канатов, лопнули. Она на них выстояла. Мы запустили этот канатный завод. Он начал работать. А продукцию куда девать? Самим себе продавать, что ли? И все. Даже, да вот, уже сгорел сарай, гори и хата. Мы после того, как запустили теплицы, эти огромные теплицы, они работают на горячем пару ЗУГРЭС, Зуевской станции. То есть, ну, это бесплатно, это отходы просто. Вот, и никто не знает, как зам премьера по экономике достал где-то там из Шри-Ланки эти маты, помидоры были потрясающие. Их было больше, чем надо было в Донецке, их надо было продавать. И он повез их в Россию. Знаете, что Россия сказала? Нам не нужны ваши помидоры. А знаете почему? Там же дешевые. Мы уже говорили, Ростовская, Воронежская, у министра сельского хозяйства. Тогда можно легко найти, кто это, чтобы имен не называть. Говорили, мы вам по нашей цене отдаем, а вы по своей продавайте. Вы просто заберите у нас продукцию, но мы же выкинем свиней.
Это 14-й, да, или какой?
Нет, это уже 16-й, 17-й где-то, наверное.
А кто и почему убил Захарченко?
Мне проще объяснять это в абстрактных категориях. Потому что убили его те, кто был для него главным врагом.
Это кто?
Олигархи. У олигархов нет паспорта и национальности. Вот, поэтому...
Это какие-то конкретные люди?
У меня нет достаточной основания для того, чтобы кого-то конкретно обвинять, но подозрения у меня есть.
А за что?
А за то, что он Захарченко в Донецке социализм строил. А его вице-премьер Тимофеев прочитал всю литературу 30-х годов, по которой потом Александр Галушко писал книгу «Кристалл роста». Он ее всю плотненько прочитал.
А в чем это выражалось, историка социализма?
Ну, например, да, мы фактически ввели в ДНР двухконтурную финансовую систему, которую наши экономисты говорят по поводу России, но ВОЗ и ныне там могут перечислить поименно, кто за это выступает у нас. Угу. И экс-министры, и депутаты, но нет. А мы там ввели.
В чем выражалась эта система?
Наличные деньги в обороте. Вот. А есть безналичные деньги, и эти два контура не пересекаются. Обналичить нельзя. Они абсолютно независимы друг от друга. Тогда ценность безналичных денег другая. И ими полностью распоряжается государство. Все предприятия, которые были во внешнем управлении, мы свели в одну единую корпорацию. Появился совет, который ею управлял. Уровень коррупции упал на 90%. Потому что, а как, все прозрачно. И вот этот капиталистический бред, это действительно бред, когда у нас стоит теплоэлектростанция и производит электричество, а рядом стоит шахта, которая для этого поставляет уголь. Станция уголь покупает, потом электричество.
Да, понятно.
Зачем? Система взаимозачетов. Но для того, чтобы это сделать, должны быть безналичные деньги. Вообще-то, ну, двуконтурная система, это и было достижение Советского Союза в 30-е годы. На этом выросла наша экономика. И Захарченко это делал. Его материли в Москве. Что ты там творишь? Что ты устроил там? Социалистический сад какой-то себе отдельно выделенный. А это работало. У нас во время войны цены на ЖКХ снижались. Во время войны, при том, что тарифы были заморожены по лет... На Украине уже в 30 раз они выросли, а в Донецке нет, снижались за счет этой системы. И это было не только в этом проявлялось.
Я вспоминаю, 14-18 год, самое начало, мы все говорили, чувствовали, и до сих пор чувствуем, говорим об этом, что существовал особый дух.
«Русская весна» это называлось.
Да. Вы снимаете меня это с языка.
Извините.
Вот это «Русская весна», а что с ней сегодня?
Ничего, она продолжается. Она продолжается, Вячеслав, ничто никуда не делось. Наша история об этом говорит тысячелетняя. Если, когда мы один раз проснулись, неважно в каком фрагменте нашей великой страны, мы не заснем, пока не победим. Все, Илье Муромцеву надо было только один раз с печки слезть, а не каждый день. Вот он слез и стал Илье Муромцевым. Здесь то же самое. Ведь «Русская весна», она была не донецкая и не луганская, она была «Русская весна». И она, да, тяжело очень дотащили до 22-го года, но все равно ведь перевернули к чертям эту шахматную доску 24 февраля 22-го года. Заставили мир бежать быстрее и в нужную сторону, заставили. Многие даже не догадываются, вот сейчас все глобальный юг говорят, а откуда он взялся? Он из СВО родился. Можете проверить в интернете, до 24 февраля 2022 года термина такого даже не было, а сейчас это глобальный. То есть мы это в 14-м завелась, в 22-м поехала.
По поводу Захарченко, я не очень понимаю, чем он олигархам-то со своим социализмом мешал?
Много чего. Ну, скажем, украинские, например, олигархи, да, заводы которых остались на территории ДНР, когда Порошенко ввел блокаду экономическую официально. Вот мы на этих, предупреждали, кстати, мы на этих заводах ввели внешнее управление. Никто их не национализировал. Мы не могли их национализировать, хотя об этом многие писали, потому что национализация и приватизация – это международный акт, а не внутренний. Он должен быть признан. Вот, но мы вводили внешнее управление и перезапускали эти заводы. И они начинали работать на республику. Вот, никому из олигархов радости это не приносило. А те, кто все-таки оставались, ну, так, в тени, они платили двойной налог. Это было условие. Мы каждому из них предлагали. Там, вот, твой завод, запускай его. Нам нужно, чтобы он работал, чтобы у людей была работа, зарплаты, социалка. Нам это нужно прежде всего. Не прибыль, а вот это. Хочешь зарабатывать прибыль? Пожалуйста. Но вот это выполни. И первое. И второе. Плати налог в бюджет республики. Они нам говорят, а мы на Украине платим. В том числе на войну. Ваши проблемы. То есть это получается двойной налог. Как они должны? Они думали, мы сейчас бросим, и там все разбегутся и сдохнут. А там не просто не сдохли, там пер бюджет, как я не знаю кто, как и демография. Они думают, Порошенко мечтал, что мы там в этих подвалах будем учиться. Да Украина может позавидовать школам в Донецке, которые были сделаны даже при мне, тем более после моего отъезда. Да позавидовать может. Знаете, какая демография была у нас в ДНР? Все смеялись. Это у нас анекдот родился впервые. По экспоненте росла. На бульваре Пушкина пройти невозможно было от детей. Откуда вы все беретесь?
А анекдот какой?
Анекдот, что почему? Потому что комендантский час. Пошел к девушке, задержался, все, вынужден остаться.
А когда реально пришли вежливые люди из Москвы?
В 2014 году летом вежливые люди на территорию Донбасса не заходили. Помощь оказывали. На территорию они не воевали.
А когда на территорию пришли?
Ну, по большому счету, в 22-м. По большому счету, в 22-м. Ну, у нас добровольческие корпуса были, вот эти армейские, ну, так на секундочку, по 30 тысяч каждый. Вот мы способны были воевать. Но не с такой армией, которую киевскому режиму западники подготовили к 22-му году. Они бы, конечно, сломили. Мы это знали тогда уже. Они бы сломили.
Если сравнивать ДНР тогда и Донбасс сейчас, вот что мы приобрели, а что потеряли?
Приобрели прежде всего уверенность в завтрашнем дне, в будущем. Потому что все, это Россия. Вот, что такое Россия, там все знают. Это уверенность. И уже не будет никаких бандеровцев. Вот, и никто не будет заставлять людей вести ненормальный образ жизни. То есть все будет нормально. Вот, это то, что приобрели. Но давайте не будем забывать, какую цену заплатил за этот Донбасс. Это тоже никуда не уйдет никогда. Во-первых, 8 лет, аллея ангелов. Я когда-то иностранцев привозил, их после этого можно было в реанимацию везти, в голове у них не укладывалось. Вот. А потом 22-й год, это же практически всеобщая мобилизация.
Вы имеете в виду людей? Души человеческие, да, потеряли?
Да, конечно. В 22-м году ну, практически все мужское население взрослое пошло воевать. Да. Ну, в Донецке нельзя было говорить, что кто-то был не готов. То есть, там, я хотел сказать, готовы, не готовы. Там, ну, так или иначе, все были готовы, потому что, ну, 8 лет тренировки – это такой опыт. Но многие, которые пошли в 22-м году на фронт, они, у них не было боевых навыков, все с колес. Вот. Конечно, этот опыт дал им особое знание. На войне самое главное. Мне вот Захарчик сказал однажды, что тебе на фронт нельзя. Мы попали под обстрел на Есиноватском блокпосту. Тяжелый обстрел. Прятались под мостом. На него приходили 152-е. Думали, мост рухнет там на конец. Вот. А он в это время ушел. Это напротив Авдеевки прям. Угу. Сейчас эти места все знают, как бы на стране. Тогда Авдеевка была еще их. Вот, и он уходил на разведку, и как раз в это время все это... Вот, и едем обратно, он спрашивает у медведя, как этот себя вел на меня так, говорит. Я же там, как он говорил, в Донецке только на 60%, я же из Москвы приехал. Как этот себя вел? Он говорит, да нормально, говорит, вырывался, чтобы пофотографировать приходы там. А, говорит, ну понятно. Потом говорит, тебе на фронт нельзя. Мне он сказал. Я говорю, почему? У тебя очень низкий порог страха. 2-3 дня и покойник.
Потому... А ты он как понял?
Ну, он меня уже знал неплохо, да еще по
рассказам. Это так и есть?
Ну, да. У меня неправильная реакция на экстремальные ситуации. У меня, я успокаиваюсь, у меня включается юмор, ирония. Ну, так, такой получился у мам с папой. Он говорит, тебе на фронт нельзя, ты покойник, потому что ты не боишься. А там надо бояться. В окопе надо бояться. Это потому что ни у кого нет приказа погибнуть, есть приказ победить. Для этого надо быть живым. Это я цитирую Захарченко.
Мы часто говорим о идеологии, и вы часто говорите о идеологии русского мира, о идее русского мира. Что это для вас вот лично?
У меня даже есть подтверждение физическое. Вот буквально недавно Захар Прилепин был в Волновахе и сфотографировал недалеко от храма на заборе красочно, ярко написано «Свобода, справедливость, совесть, равенство». Это мы придумали. Как-то меня Захарченко позвал, говорит, слушай, как большевикам было легко. Они придумали свои лозунги, ни один не выполнили. Но как работало это? Вот вы же тоже вспоминали, да? Земля, крестьянами. Говорит, давай что-нибудь такое придумаем. Я говорю, Саша, ты прикалываешься? Там какие люди-то придумывали... Говорит, да ладно, ты тоже не последний в поле обсев. Придумай мне что-нибудь. Я через неделю ему принес три слова и матрицу такую, как они пересекаются в разных отраслях, такую сложную, такую устроенную матрицу. Он говорит, ну, говорю, все, что получилось. Говорю, ну, показывай. Он сидит за столом, а я здесь. Значит, я беру, значит, и говорю ему, свобода, справедливость. Я откуда их взял? Это я в 14-м году, у меня там ополченцы уже от меня бегали, потому что я доставался. Говорю, расскажите мне, за что вы воюете. Вот реально, ребят, вот он вырвался с передка в Донецке, пришел там перекусить, я к нему сажусь, начинаю с ним разговаривать. И это тысячи разговоров. И эти два слова я из этих разговоров вывел. Самое смешное, что они ломают всю западную идеологическую матрицу, потому что это главные слова разных идеологий. Справедливый социализм, свобода, либерализм. А это два главных слова.
Вы это вытащили просто из...
Из разговоров с ополченцами именно. Мы воюем за свободу и справедливость. Когда я написал равенство, я даже тогда больше думал о равенстве народов больше, чем не в смысле французской революции. Вот. А он с той стороны смотрит, он не знал, что такое акроним. Он говорит, слушай, говорит, а ты придумай с той стороны. Говорит, еще одно слово на букву «С». Я говорю, зачем? Говорит, а ты первую букву посмотри. Я «С», «С», «Р». Говорит, ну ты глазастый. А потом было самое интересное. На следующий день у нас была встреча со студентами, не у нас, у него было. И как раз Захар подъехал, Прилепина. Значит, мы пили чай у ректора, и я ему рассказываю вчерашнюю историю, представляешь, такая прикольная. Он говорит, давай вместе придумаем. Я говорю, давай. А мы когда вместе ходили на его мероприятие, Захар всегда садился в первый ряд. Ну, Захарченко как бы чувствовал себя лучше, когда Прилепин перед ним сидел, так нормально. А я, наоборот, за задним рядом. Ну, как любой советник, я прятался всегда. Ну, вот. И мы договорились, я говорю, Захар, ты запишешь слово, пока идет встреча, а я придумаю. Потом встретимся, я скажу, а ты покажешь. Так не бывает. Мы возвращаемся к ректору пить чай. Ну что? Я говорю, я придумал. Он говорит, какое? Говорю, совесть. Он разворачивает тетрадку, совесть. И вот это вот, это идеологическая матрица на самом деле. Свобода, справедливость, совесть. Нет слова совесть в западных идеологиях, ни в одной.
Да, совесть – это чисто наша, российская. А вот к слову по поводу справедливости. Такой, может быть, бестактный вопрос, но я его задам. У Захарченко не было обиды, что тогда, в 14-м, они забрали вместе с Крымом и эту территорию тоже?
Это было не у Захарченко, это было у всего Донбасса. Это была скорее не обида, это была обманутая надежда. Но повод для этой надежды никто не давал. Поводом стал Крым.
Лидером вот, таким, да?
Люди же увидели, вот крымчане решили, сделали, и Россия их обняла. Мы сейчас то же самое сделали, в России же и нас обняли.
Так и произошло.
Через 8 лет. Вот, обиды не было.
Почему нет. Через 8?
Потому что к 22-му году был окончательно оформлен и материально обеспечен план по сокрушению России. Ну, вы человек особой профессии, у вас особый взгляд на мир, вы не можете меня не понять. План заключался в следующем. Одномоментное наступление несколькими клиньями на ДНР, ЛНР, выход на границу и блокирование, и международное признание, и поддержка этой границы. А потом, после этого, массовая резня в прямом эфире, весь интернет, из каждого утюга. Отрезание голов младенцам, насилие наших девчонок на столах. Это был замысел. Вячеслав, наша страна бы этого не пережила. Вот это видеть каждый день, это было бы изо дня в день. Это были наши люди, за 8 лет мы с этим свыклись. Их бы просто резали.
И вы считаете, эти 8 лет как бы вариантов не было, да, других?
Всегда есть альтернативные варианты. Но, как вы понимаете, я это тысячи раз анализировал. Вот, и как бы на моем уровне знания того, что было чуть выше, чем у обывателя. Я согласен с той стратегией, которую выбрал наш Верховный. Увы.
Как вы относитесь к тому, что Россия сегодня ведет идеологическую работу? Вот по-вашему, этого достаточно или мы снова наступаем на грабли 90-х с точки зрения идеологии, в Конституции, о которой не прописано, к сожалению?
Скажу непопулярное. И не будет прописано никогда. То есть вот так все и останется. У нас больше никогда не будет государственной идеологии. Знаете почему? Не потому что память. Это мысль о будущем. Очень простая арифметика. Вот у нас идеология, у нас государство есть. У меня об этом, я об этом писал, рассказывал неоднократно. Это та идеология, которую предложил Путин. Путинское большинство молчаливое, как называемое, там под 80%, они с ним согласны в идеологии его, в его взглядах.
Но
он никогда не сядет и на одной страничке ее не запишет. Можно не просить. Он хорошо понимает, чем это закончится.
Чем?
Сколько я сказал процентов? 80, а остальные 20. Если в Конституции прописана конкретная идеология, а 20% с ней не согласны, они что должны делать? Конституция – основной закон, на основании которого пишется в том числе Уголовный кодекс. Нам их сажать? Высылать? Что нам с ними делать-то? Если в Конституции это прописывает. Если у нас есть как бы доминирующая идеология, она есть, а у них другая, нет проблем, живите только.
Но вот эти традиционные ценности в новом указе, это же, по сути, тоже вот как бы
это
национальная идеология.
Это не идеология, нет? Это основа, это фундамент для идеологии. Идеология начинается потом. То есть сначала...
Сама?
Когда как, когда сама, когда вносится извне. Ну, мы 80 лет жили вообще-то с немецко-английской идеологией, которую нам в книжке принесли. И как-то ничего, и в космос полетели с ней. Когда сама, когда извне заносится.
Я почему об этом вас спрашиваю? Потому что, вот понимаете, есть два фронта. Фронт, который вот сейчас мы видим, да, военный, и смысловой фронт, где, по сути, иногда мы эту войну проигрываем.
Нет, не вижу этого. Что касается смысловых фронтов, то вот то, что мы внутри друг с другом регулярно какие-то фронты открываем, это да, сам участвовал. Но меня вылечил 22-й год. Когда еще я участвовал в кампании по возвращению на законное место памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, я тогда тоже в этом участвовал. Вот, 22-й год меня вылечил от этого. Вот, я теперь даже этого делать не буду.
Почему? Ну, подробнее. Сейчас как москвич москвича спрашиваю.
Потому что это тогда спровоцировало жуткое противостояние опять красных, белых, серого, малиновых, конечно.
Вот, то есть опять. Путин не делает эту идеологию, чтобы не разделять общество. Я правильно
Путин
понимаю?
Идеологию показывает. Он мастер политического жеста. Он вообще это разведчик. Это не его профессия разговаривать. Но зато на политический жест у него филигранен. Он экстра-класса мастер. Черный пояс, можно сказать. Вот памятник Севастополе, который с его благословения поставлен. Вот его идеология. Родина-мать. И рядом с ней двое заблудших ее сыновей. Красноармеец и белогвардеец. Вот его идеология. Это история. Одна из главных задач, которую он перед собой ставил еще в 99-м году, в той ключевой статье о России на рубеже тысячелетия. Там было всего две задачи, просто они были обе грандиозные. Первая – вернуть России статус великой мировой державы. Он это сделал. Как? Никто не понимает. А вторая была – остановить в России гражданскую войну. Не на полях сражений, в головах и в сердцах, а она идет. И то один триггер, то другой, и она снова. Казалось бы, ну все, и опять это взрывается.
Ну вы в этом конец видите?
Я очень надеюсь на победу, потому что в том числе победа в 45-м году позволила Сталину прекратить гражданскую войну. Успокоилось все после 45-го года. В победе примирились, признали, что это общая кровь, это общая боль. Победа, я на нее надеюсь, что она даст нам этот шанс. Потому что словами это не объяснить. Люди, это эмоции.
Вот. А как же нам строить будущее, если есть вот эти противоречия?
Высокоскоростные магистрали мы построить можем и в таком состоянии. А вот построить Великий Северный проход – нет. Это сверхпроекты. Для этого нужна не социологическая консолидация, какая у нас есть сейчас. И причем эта консолидация, она же тоже на основании того, что фронт есть, горячий, есть поля сражений. Потом их не будет. Или они будут, но они будут сложнее, они не будут так очевидны.
И?
Но после победы надо сделать все правильно. Я уверен, что Владимир Владимирович сделает все правильно.
У вас есть представление, что нужно сделать?
На уровне, скорее, политических жестов. Никакая доктрина не будет приниматься. Наша идеология, она написана, Вячеслав, только она написана в других документах. Надо пойти и найти. Я искал, я нашел.
Где?
Ну, например, в таких документах, как концепция внешней политики России, которая 4 штуки принималась при Путине. Я их изучал. Динамику посмотреть. В 2000 году была первая. Геополитическое место России, знаете, какое было? Это документ, который читал, вычитывал и подписывал Путин первый год его правления. Там было написано, что с одной стороны от нас находится евроатлантический глобальный регион, а с другой стороны от нас азиатско-тихоокеанский глобальный, а мы между ними. Вот и было наше место. Дырка, промежность какая-то между... Вот это регионы. Прошло 11 лет больше, в начале 10-х. В той же конструкции появился третий регион. Мы 10 лет искали свое место, мы его нашли. Там, опять же, Евроатлантика, там АТР, а между ними Евразийский регион. А потом, в конце концов, к 23-му году, это все развитие... То есть Путин вместе с нами осознает свое место в мире, в новом мире, опасном мире. И мы теперь мы его нашли, потому что это не только центральное место евразийское, но это еще и цивилизационный подход. Государство-цивилизация – это выход на другой уровень.
Конкретный вопрос. Что будет в 2030-м?
В 30-м году удивительный мир будет. Ну, например, где-то в январе-феврале 30-го года может быть, где-то в России, может быть, где-то в Китае, соберется очередной форум народов мира, очередной, где за столом будут сидеть те страны, те государства, лидеры тех государств, которые являются сами по себе цивилизацией. Раньше, то есть если мы в 30-м, то раньше мы это называли БРИКС. Вот. Но нас очень удивит картинка, потому что за столом будет сидеть президент Соединенных Штатов, например, бывшего БРИКС. Вот. И это будет новый центр, ядро выработки новых правил сосуществования народов без войны. Все договоры всегда об одном. Как договориться так, чтобы не было войны? Она потом все равно приходит. Договоры ветшают, обстоятельства меняются, но сейчас задача человечества, и мы здесь находимся не то, что на первых, мы на первой роли находимся.
А в России что будет в 30-м?
Россия будет большая. Сейчас уже цитируют, но придумал я случайно в свое время образ. Я это показывал, когда рассказывал нашу историю, почему у нас империя сохраняется так долго. Есть же, ну, как бы закон имперский, она зарождается, расцветает, достигает апогея, а потом умирает. Почему мы не умираем? Были и остаемся империей. А потому что мы сами себя периодически сжигаем, как птица Феникс. И появляются новые силы, новые идеи, а империя остается. Я когда историю нашу рассказываю, говорю, мы же сами себя уничтожаем. Вот мы растем, потом себя раз, смута, разрушили, ноль. Потом росли, 17-й год опять себя схлопнули. И когда я вот это делал, я же понял, что я же показываю, как играют на гармонии. Россия – это гармония. Она то шире, то уже. А самое парадоксальное, что гармонь поет только когда она двигается. Когда она в статике, она молчит, ее не слышно. Но сейчас-то мы растем, Россия будет большая. Россия будет находиться в ядре большого, поверх границ. Воевать мы не будем за это. Большого региона евразийского, куда будет входить, скорее всего, Восточная Европа. Турция, Иран, я думаю, даже Япония. Это будет экономический регион.
Мы часто сегодня слышим про традиционные ценности. Вот для вас лично что это? Лозунг, инструмент политики и реальный духовный каркас нашего общества? Что это для вас?
Заводские настройки нашего народа, как в мобильном телефоне. Вот у нас там приложений всяких чужих понапихали, что он уже у нас уже не летает. Вот. Мы решили, очень правильно решили, вернуться к заводским настройкам. Он сразу начинает по-другому работать. И наш народ то же самое. Мы регулярно это делаем, быстро или медленно. Вот, скажем, после революции 17-го года, когда мы, по большому счету, чужую идеологию сделали своей, но вот этот вот ядерный реактор, который внутри нашего народа, он способен переработать все. Читаем Федора Михайловича про Александра Сергеевича, речь в Москве сказана. Там все про Достоевского, про Путина, там все про это сказано. Мы чужое взяв, мы это перерабатываем, делаем своим, что в языке, что в идеологии. И по большому счету, где-то к 70-м годам, у нас же сейчас, когда ностальгия по Советскому Союзу, это именно по ним, не по 30-м ностальгия. А по 70-м спокойным брежневским годам мы к этому времени уже перемололи все, и мы тоже вернулись к заводским настройкам, потому что 70-е годы в СССР абсолютно традиционное общество. Посмотрите фильм «Москва слезам не верит». Вот вам, пожалуйста, вот демонстрация традиционных ценностей. Вот это если бы это увидел Ленин, сказал бы, вы что натворите-то? Кирилл Семенович, приезжайте в Финляндию, начнем все сначала, называется, как в анекдоте. Это был другой, то есть мы опять вернулись. Потом мы снова в вихре враждебные и наши собственные. Но сейчас мы это делаем осознанно. Вы знаете, да, что новогоднюю елку, она была рождественской.
Да, это Сталин
придумал. Ее отменили, как проявление буржуазного духа там и там. Угу. А потом и как вернулись? Сначала, кстати, в Харькове первый раз. Вот. Но вернул ее лично Сталин. И многое остальное тоже. То есть, ну, она прошла через, как птица Феникс.
Да. Изменилась.
И вернулась. И она снова стала вот в любой семье вот этим вот столпом.
Традиционной ценностью.
Абсолютно, абсолютно. И культ семьи в 70-е.
Ну, а можно ли сохранить вот эти традиционные ценности в эпоху технологий, когда даже, ну, вот, понимаете, представление о семье, любви, оно становится, по сути, виртуальным, и у каждого своим.
Во второй половине 19 века наше общество, в подавляющем своем большинстве Российской империи было очень традиционно. Ну, это как бы даже это бесспорный факт. При этом те, если взять традицию восприятия этих ценностей, то ей тогда уже было 900 лет. Но мы уже ездили на поездах. У нас уже было уже электричество. Газеты типографским образом печатались. А это не мешало. Вопрос же не в том, что раньше писали манускрипты, а теперь печатали ежедневные газеты. Важно же, что в них печатали. Технологии – это всего лишь инструмент. Ценности не про технологии, это не про ценности.
Главное, что, а не как.
Да, конечно. Это инструмент. И для чего мы его применяем? Потому что для того, чтобы сохранить свою, то есть сохранить семью и продолжить род, нужны определенные материальные обстоятельства. Технологии позволяют нам эти обстоятельства улучшать.
Ну а какие традиционные ценности тогда, по-вашему, вот сегодня объединяют людей? Вот не на уровне, понимаете, плакатов, лозунгов, а все-таки вот на уровне повседневной, обычной жизни?
Я много раз в разных аудиториях играл в игру за традиционные ценности. Да, назовите 10. Никто 10 не называет. Некоторые доходят до того, что мы входим в церковь, шапку снимаем, а мусульмане заходят и надевают. Офигенная ценность вообще. Очень круто. Вот. До 10 никто не доходит. Но есть одна ценность, на мой взгляд, настоящая и фундаментальная для нашего общества, которую мы почти потеряли. И вот против этой ценности работают в том числе современные технологии. Это уважение к старшим. Эту ее никогда не называют. Но это фундамент. Это же связь поколений. А современные технологии, чему в школе нас детей учили? И сейчас еще учили. Вы, как вы обращаетесь с мобильником? Как со своим, как с третьей рукой? А ваши предки отсталые и тупые. Они пальцем одним тыкают, поэтому вы крутые, а они нет. На разрыв поколений работают эти технологии. Это да. Это они мы придумали. Вот, но... На это надо делать особый упор, отношение к старшему поколению, к ветеранам, я имею в виду не ветеранам специальной военной операции, а к ветеранам пожилым труда, вот, идеологии материнства и отечества. Вот на этом делать особый акцент. Ну а как зеркально, конечно, то есть уважение к старшим и забота о младших. Ровно то же самое. Надо вернуть память о том, что ответственность. Ну, смотрите, вот для православного это как более-менее понятно, хотя давно уже выветрилось. То есть в памяти есть, а в жизни особо и нет. Что такое крестный православный церкви? Вот там крестный отец, крестная мать, когда крестят. Ну, сейчас в церквях это уже объясняют. А раньше же нет. Ну, так прикольно. На Украине эта традиция была очень развита, но никто не понимал меру ответственности, если, не дай бог, у твоего крестника пропали родители, он становится твоим ребенком.
Конечно, мне кажется, это абсолютно прописная истина, которую говорит каждый батюшка, нет?
Раньше батюшки этого не говорили.
Правда?
Да, в моей юности, по крайней мере. Это здание, которое... Ну, это про отношение к младшим, про ответственность за младшее поколение. И тогда... Знаете, кто у нас учится в школе? В средней школе. Вся страна. Потому что все либо братья, либо родители, либо бабушки, дедушки.
Да, либо учителя, педагоги.
Вся страна в школе находится. Это самое больное место, лучше не начинать. Потому что мы школу развалили полностью, то есть сейчас в ноль. Единственное, что утешает, мы такое уже делали 100 лет назад. Мы 100 лет назад развалили школу, а потом Иосиф Виссарионович за 10 лет ее собрал. Вот. Так что я думаю, что мы и сейчас справимся, только нужен священный пендаль со стороны верховной власти, чтобы вернуть нам эту школу. А это тоже, это элемент отношения к детству.
А СВО можно считать священным пенделем?
Для людей, да, для страны, для народа, да, конечно. Вот. Ну вот импульс этого пенделя дошел не до всех, но и не надо на самом деле. Ведь... Мы ссылаемся все время на опыт Великой Отечественной войны, но у нас были регионы, которые просто работали. Они просто 2 раза больше работали, чем обычно. Вот, и понимали, для чего. Но, может быть, и не надо. У нас не война. формально. У нас специальная военная операция. Вот если вдруг зрители не знают разницу, если бы мы объявили войну, то на основании военной традиции и даже на самом деле военного права, какой-то мере, правил войны, законной целью номер один для нас было бы военно-политическое руководство со стороны противника.
То есть это конкретно как было бы?
Ракеты, бомбы. Найти и уничтожить. Это если объявить войну. Мы никому не объявляли войну. Но, кстати, этот ход у нас остается в запасе.
У нас есть традиция, гости читают стихи у нас в программе.
Да, я знаю.
Я знаю, что у вас даже есть небольшая
шпаргалка. Шпаргалку я вложил.
Это я не намекаю так на то, что вы с книжкой.
Я просто принес ее, в ней шпаргалку, чтобы не помялось. Это, собственно, моя книга.
Спасибо большое.
Я его подписал. Книга вышла на многих языках, в том числе на таких экзотических, как японский, сейчас готовится издание в Соединенных Штатах. Книга стала бестселлером неожиданно для меня. Там, по-моему, 20-й тираж уже печатается. Ну, вот, наверное, что-то я про Владимира Владимировича нашего понял.
Угу. Вот, почитаю обязательно.
А стихотворение у меня необычное. И я даже потребую предисловия. Оно было моим любимым в 1985 году, когда я поступил в Московский университет после вечерней школы рабочей молодежи. А до этого было музыкальное училище. И это была тогда фронда определенная. Я его читал наизусть. Вот, и все, то есть, ну, это был запрещенный тогда поэт. И это было про то время. Поэтому еще раз, это стихотворение – это не политическая декларация с моей стороны. Сейчас как раз у нас все нормально. Вот это Иосиф Бродский. Письма римскому другу из Марциала. Пусть и правду поством курица, не птица, но с куриными мозгами хватит же горе. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говори, что все наместники ворюги, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Посылаю тебе поством эти книги, что в столице мягко стелят, спать не жестко. Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруг, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых.
Александр Казаков, «Эмпатия Манучи», здесь и сейчас.
Я давно являюсь поклонником проекта Вячеслава. Наверное, под сотню видео смотрел еще в свое время на Ютубе. Рад познакомиться лично. У Вячеслава есть одно очень сильное оружие. Я думаю, оно ему очень помогает. Голос. Он так говорит, что ему хочется правду рассказывать. Даже когда умом понимаешь, что, может, об этом лучше не рассказывать, но все равно ему рассказываешь. Он вызывает доверие. И это, наверное, самое главное, что чувствуют все, кто приходит к нему в гости. Большое спасибо за приглашение. Я даже умудрился окунуться в какие-то эпизоды своего прошлого. Надеюсь, что это остальным тоже будет интересно. А Вячеславу желаю, чтобы его проект становился еще больше, еще более популярным, чтобы все хорошие люди рано или поздно побывали в кресле напротив него.